Ава, уважаемые квириты, с вами в очередной раз подкаст SPQR+, и наша фирменная рубрика «Жизнь 12 Цезарей». И сегодня мы поговорим про Марка Эмилия Эмилиана, поэтому готовьтесь, заваривайте чай, откидывайтесь в кресло, на диван. Мы начинаем. Итак, Марк Эмилий Эмилиан родился неизвестно когда в Мавритании. О его ранних годах нам практически ничего не известно. Его имя впервые начинает всплывать в 252 году, когда он, будучи наместником Нижней Мюзии, предпринял отчаянную попытку по вытеснению готских войск, которые нарушили перемирие, данное ранее Трибониану Галу, и вновь перешли Дунай, вторгнувшись, естественно, в его провинцию, которую он управлял, Нижняя Мюзия. Эмилиан, собственно говоря, не растерялся, не стал ждать каких-то команд из центра, из Рима, поэтому собрал наспех ополчение местное. Также у него были в распоряжении, конечно, регулярные легионы. Он призвал солдат вспомнить о былом величии Рима, о том, как много римской крови было пролито на берегах Дуная, и, помимо всего прочего, пообещал щедрое вознаграждение своим войскам. После этого начались массовые готские погромы в Нижней Мюзии, а после стремительным ударом Эмилиан двинулся сам уже через Дунай и в результате внезапного нападения нанес ряд очень чувствительных, скажем так, поражений готским войскам. Ну и как мы уже рассказывали в предыдущем выпуске, посвященном Трибониану Галу, его правление, имеется в виду Трибониана Гала, конечно же, было омрачено полной, ну, простите за такое слово, импотенцией со стороны нынешнего императора, который, ну, практически позволил со всех сторон вторгнуться в пределы римской державы. И поэтому вот эта победа, одержанная Эмилианом в июле или августе 253 года, словно такой целебный бальзам легла на истекающее кровью сердце римского народа. Он возымел просто колоссальную популярность, особенно в войсках. И вместо того, чтобы вот как-то продолжить свой успех, как мы уже говорили ранее в жизнеописании Трибониана Гала, готы разоряли Фракию, уже там вторглись в Малую Азию. Нет, Эмилиан вместо этого, избранный своими войсками императором, решил в первую очередь захватить именно центральную власть, и поэтому он отправился в Рим. Там его уже ждал Трибониан Гал с его сыном Валузианом и с наспех собранными войсками. Как я уже говорил, наспех собранные войска императорские не очень-то сильно захотели воевать против своих более успешных балканских коллег, и поэтому в довольно-таки короткий срок они убили императора с его сыном и присягнули и нашему дорогому Эмилиану. Самое интересное в этой ситуации, это то, что Сенат, где-то за пару дней до этого объявивший его врагом народа, собственно говоря, сказал «Окей, Марк Эмилиан, мы согласны, все, ты теперь полновесный император, давай мы как бы все это забудем, замнем, выпустим шикарные монеты с тобой». Более того, его притязания на престол поддержали, что самое интересное, восточные провинции, а также Египет. А это, между прочим, об очень многом нам с вами говорит. Помимо того, что вот был такой Марк Эмилий Эмилиан, мы еще знаем, что у него была жена, некая Корнелия Супера, которая тоже печаталась на монетах. Однако, как мы уже вам говорили в прошлом жизнеописании, посвященном Трибониану Галу, тот перед смертью успел послать на Рейн за бывшим другом Деция Траяном, командующим Рейнскими легионами, неким Валерианом. И Валериан, когда узнал о том, что Трибониан Гал был убит, подумал такое, а почему бы, собственно говоря, теперь и мне самому не поучаствовать в этой императорской гонке? И он, собственно говоря, темпов никаких по вторжению в Италию не сбавлял. Где-то на подходе к Италии, в районе Альп, на сей раз уже Рейнские легионы провозгласили Валериана императором. И армия у Валериана была во много раз больше армии Эмилиана. И более опытной и боеспособной, потому что на Рейнской границе постоянно шли какие-то боестолкновения с племенами алеманов. И здесь повторилась, собственно говоря, история у Эмилиана дважды уже, только на сей раз он был в роли жертвы. Как только войска Валериана Рейнские появились на севере Италии, Эмилиан попытался бежать с Апеннинского полуострова. Но как только он попытался бежать, его убила собственная личная гвардия. Причем это произошло в непосредственной близости от того места, где ранее, пару месяцев назад, был убит Трибониан Гал. Объяснялось все это тем, что воины Эмилиана не очень-то сильно верили в то, что они смогут выстоять против германских легионов, и поэтому они, собственно говоря, выбрали самое легкое из всего возможного, что могло было быть. Хотя, конечно, потом в дальнейшем они оправдали все это тем, что, ну, мы просто не хотели гражданской войны, не хотели проливать римскую кровь, так уж вышло. Ну и после этого Валериан, без каких бы то ни было серьезных проблем, пошел в Рим и был объявлен римским императором. А на этом у нас все. Спасибо, что слушали. Ладно, ладно, я шучу. На самом деле это было бы уже издевательством. Давайте сегодня в качестве бонуса расскажем вам про Валериана, который, между прочим, успел проправить аж целых 7 лет. Публий Лициний Валериан еще во времена Александра Севера, если вы такого помните, аж в далеком 238 году был консулом. И он всегда был таким, ну, вот мы уже успели с вами разделять то, что были солдатские императоры в эпоху кризиса третьего века, были такие сенатские императоры, и мы его, наверное, отнесем к поборникам сената, потому что он в свое время был знаменит тем, что поддержал восстание двух гордианов, первого и второго, против Максимина, фракийца, если тоже помните такого товарища. В свою очередь он был другом Деция Траяна, который продвигал Валериана по служебной лестнице, и, собственно говоря, он ему и отдал в свое время должность такую своеобразную по налаживанию отношений императора с сенатом. И по сути своей Валериан долгое время был наместником императора Деция Траяна в Риме, пока тот отжигал на Балканах. Незадолго перед смертью Деций Траян успел назначить Публия Валериана командующим Рейнскими войсками. И вот как раз в правление Трибониана Гала с 251 по 253 год он у нас уже числился на Верхнем Рейне, откуда его, собственно говоря, тот и вызвал к себе на помощь, когда случился мятеж Эмилиана. Неизвестно на самом деле, почему Валериан так долго добирался с Рейна до Италии. Есть мнение, на самом деле, которое нам говорит о том, что, скорее всего, он специально ждал, пока там столкнутся между собой Трибониан Гал и Эмилиан, для того, чтобы уже потом кому-то из них объявить войну и захватить римский престол. Так ли это было на самом деле или нет, мы не знаем, но получилось, как мы видим, именно так. Как я уже говорил пару минут назад, в этом же самом выпуске, известие о гибели Гала не очень-то сильно расстроило Валериана, и он, и его войска точнее, объявили его императором. Узнав об этом, о том, что объявился новый император за Альпами, у которого мощные боеспособные войска, солдаты Эмилиана убили императора, и осенью 253 года Валериан уже вошел в Рим и, собственно говоря, стал императором, параллельно назначив своего сына Галиена равным себе соправителем империи. Были сразу же выпущены монеты с их именами, ровно как и монеты с их женами. В общем, все вроде бы шло по маслу, но на самом деле ситуация была довольно-таки печальная. В очень-очень сложной ситуации оказался Валериан, вот почему. Как я рассказывал ранее, в империи свирепствовала чума. Границы империи трещали по швам. Все больше и больше всевозможных варваров вторгалось на территорию Италии. И огромные просто куски границ, скажем так, римской державы находились в постоянном напряжении. И надо было с этим что-то делать. Готы и другие их германские союзники после того, как разорили Фракию и после того, как они победокурили в Малой Азии, решили пойти на Грецию, именно на континентальную Грецию. Ситуация усугублялась еще и тем, что готам удалось каким-то образом, говорят то, что они у зависимых эллинистических царств отобрали корабли, и готы начали устраивать, откровенно говоря, пиратские рейды. Например, они очень сильно набедокурили на южном побережье Черного моря, например. Более того, готы даже высадились в Крыму. И дабы иметь вообще хоть какую-то возможность противостоять вот этим вот всем набегам, захватам, Валериан впервые, наверное, из всех начал использовать концепцию разделения империи. Однако он ее разделял не так, как вот мы привыкли понимать, на восточную и западную части, а скорее на такую северную и южную части. Галиену был отдан, Галиен это сын Валериана, если кто забыл, и его соправитель, была отдана в распоряжение северная граница. Именно вот эти вот части, на которых надо было бороться против вторжения готов. А сам Валериан предпринял попытку освободить захваченную готами Фракию, а также Малую Азию, после чего направился бы на восток. Именно на те территории, которые подвергались нападению сасанидской Персии. Ведь именно сасанидский царь Шапур I начал серию разорительных походов. Он сумел отколоть пару царств от римской зависимости, а также разграбил множество римских городов. Говорят, около 37 городов он разграбил. Его войска опустошили и Армению, и Каппадокию. Он захватил Сирию и Антиохию и поставил там своего, скажем так, даже марионеточного римского императора, который, впрочем, был сразу же убит, как только Шапур ушел из Сирии. Однако сам факт того, что сасаниды вот так вот прям безнаказанно грабят восточные римские провинции, не могло нравиться Валериану, и тот уже примерно в 259 году оказался в Месопотамии, пытаясь осадить Эдессу. У римлян сразу же начались трудности, потому что там было очень плохо со снабжением. Мы все это помним прекрасно еще со времен Марка Лициния Краса и со времен самого Трояна. Все эти не очень успешные гонки в пустыне начинали утомлять и самого императора, и его войска. И вот где-то в мае 260 года к Шапуру пришли римские парламентеры, на которых Шапур сказал: ну, что, давай встретимся один на один и с тобой все обсудим, все наши между друг другом недопонимания. И Валериан согласился. И что самое интересное, Шапур взял его в плен и увез вместе с собой в Персию. Хотя это одна из версий, ну, наиболее распространенная. Говорят, что, скорее всего, Валериана могли сдать даже собственные войска. Но это, опять же таки, все. Также есть байка о том, что, мол, Валериан не выдержал всего этого позора, он скончался, скорее всего, от какого-то сердечного приступа, тогда его освежевали, тело набили соломой, а в некоторых случаях говорят, что вообще навозом. Его выставляли по всем городам Персии, показывали: вот, смотрите, мы взяли в плен аж целого римского императора. Но на самом деле мы, опять же таки, не знаем, правда это или нет. Кто знает, что было на самом деле, но сам факт того, что римского императора впервые в истории взяли в плен, причем таким нелепым и дурацким способом, ну это да, это позор римской державы. Что же касается личностных каких-то качеств Валериана, то здесь следует отметить, что он был очень наивным, судя по всему. А если человек наивный, то он, как правило, бывает довольно-таки честным. Он был довольно-таки честным, исполнительным человеком, который всегда пытался найти тонкую грань между доверием Сената и любовью армии. Он пытался поднять там дисциплину всеми возможными и невозможными способами. Но опять же таки мы видим, что Валериан взял ситуацию в руки уже довольно-таки поздно, когда империя просто на бешеной скорости летела в пропасть. И он, как бы не хотел нажимать педаль тормоза, он уже практически ничего не мог с этим сделать. Говорят, что масло в огонь еще подливали поздние христианские, ну поздние относительно Валериана историки христианские, потому что он очень сильно себя успел дискредитировать, когда еще будучи помощником императора Деция Траяна участвовал в гонении на христианах. Говорят, что сам он тоже ввел несколько законов, умалявших права христиан. Например, вот в августе 257 года христианам обязывалось приносить жертвы официальным богам империи. И при этом им запрещалось поклоняться лишь только одному Иисусу Христу. А будучи уже на Востоке, он принял закон, который обязывал приговаривать к смертной казни всех духовных христианских лиц. Жертвами этого закона стали папа Ксист, он же Сикст II, и святой Лаврентий, которые были сожжены в Риме, а также святой Киприан, казненный в Карфагене. В этом же указе указывалось еще и на то, что христиан необходимо было наказывать. В частности, говорилось то, что их имущество должно быть конфисковано. Однако, как это часто бывает, многие сенаторы и даже всадники были просто-напросто оговорены. На них были совершены доносы. Не факт, что они были христианами, но, как мы видим, данная практика, она существовала очень давно и имела место быть еще и при императорах более ранних. Поэтому вот такой вот у нас Валериан получился. Ну, на этом все. Такой у нас двойной выпуск получился. Из двух коротких мы сделали более-менее что-то такое длинное. Всем вам спасибо за то, что слушали данный выпуск. Не забывайте о том, что у нас есть группа во ВКонтакте. Найти подкаст вы можете на всех стриминговых сервисах. Ставьте лайки, дизлайки, как пожелаете нужным. Всем хороших выходных. Пока!